Мир вам, дорогие братья и сестры. Примите сердечный и горячий привет от братьев и сестер с Крайнего Севера, с Ямала, Ямало-Ненецкого автономного округа. Вчера я буквально поздно вечером вернулся оттуда. Это самый север. Север не только полюс северный. Вот, и живут наши там братья, развиваются очень активно, много строится современных замечательных церквей, и как зданий, и не только зданий, но и, конечно же, люди принимают Господа Иисуса Христа. Конечно, основное служение там сейчас сориентировано на тех, кто занимается добычей нефти и газа, потому что на сегодня 60% всех разведанных запасов газа, и там, в общем-то, находится на Ямало-Ненецком автономном округе. Туда сейчас очень много сил бросает наше правительство, и, понятно, люди приезжают, и нужно работать с этими людьми, принимая, чтобы Слово Божие распространялось и там. Сегодня замечательный праздник, и в связи с этим мы прочитаем из Евангелия от Иоанна, из 12 главы, с 1 стиха, прочитаем первые 16 стихов. Пожалуйста, есть у кого Библии, Евангелие откройте. Евангелие от Иоанна, 12 глава, будем читать с 1 стиха и ниже. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взяв фунт чистого драгоценного нардового мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира». Тогда один из учеников его, Иуда, Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Почему бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» И сказал же он: «Это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вором». Он имел при себе денежный ящик и брал из того, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только ради Иисуса, чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что из-за него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дочь Сиона, вот царь твой грядет, сидя на молодом осле». И ученики его сперва не поняли многого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали Ему. Аминь. Итак, наш Господь Иисус Христос входит в Иерусалим, и толпы народа приветствуют Его. Кто-то срезает пальмовые ветви, укладывают, выстилают дорогу, как царю, как мы уже слышали. Кто-то снимает свою одежду, верхнюю одежду, расстилает для того, чтобы Господь прошелся по этой выстланной дороге, как царь. Однако евангелист Иоанн показывает, что все не так уж и просто и однозначно. С одной стороны, конечно, все очень торжественно, величественно. Но это только с одной стороны. Обратите внимание, есть напряжение и очень большой драматизм. Все обострено до предела. Люди разделены как минимум на две группы, на два лагеря. Одни за Иисуса, они принимают его, принимают как царя, другие против Иисуса. Ну, наверное, есть и те, которым все равно, безразлично, такие всегда существуют тоже. Одни кричат ему: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне!» А другие решили убить, причем не только его, но и Лазаря. И продумывают свой коварный план, как это сделать самым наилучшим образом, чтобы и народ не возмутился, и самим не пострадать, и дело свое сделать. Некоторые даже уверовали в Иисуса, Мы читаем, потому что даже многие из иудеев ради Иисуса пришли в Иерусалим и уверовали в Него. Хотели посмотреть на Иисуса и на Лазаря. Но вот вопрос, во что уверовали? Во что они уверовали? В то, что Он Спаситель мира? В то, что Он Сын Божий и Сын Человеческий? В то, что Он жертвенный агнец, приготовленный для искупления всего человечества? Конечно, нет. Конечно, нет. Не будем заблуждаться, речь идет совершенно не об этом. Мы под словом «уверовать» всегда понимаем принятие Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Но пока что дело так не обстояло. Иудеи уверовали в Него, то есть доверились Ему, поверив в Него как в Царя, как в Мессию. Вы знаете, наверное, что слово «Мессия» – это то же самое, что и слово какое? Христос, только «Мессия», «Мешаха» по-еврейски, соответственно, а Христос по-гречески «помазанный», «помазанник». Израиль ждал своего Мессию, ждал очень напряженно, и пришло время, когда ожидания эти обострились до нельзя. И, конечно, они же ожидали, что с приходом Мессии, во-первых, Израиль получит политическое освобождение. Ну, римляне, они оккупировали все, они обложили налогами, и жизнь в это время была не самой простой для израильтян. Экономическое развитие. Конечно, им хотелось экономического роста, экономического подъема. И, безусловно, это должно быть с учетом их специфики. Они жили на перекрестке многих дорог, занимались торговлей. И им хотелось продолжать этим заниматься, но более эффективно, с тем, чтобы платить меньше налогов. Социальное процветание. Конечно, израильтяне думали о себе как о некотором золотом миллионе абсолютно обеспеченных людей. И это им хотелось. Все это у евреев было. И обратите внимание, как бы повод для того, чтобы стремиться именно к этому, есть, в том числе и в Писании в Ветхом Завете. Если мы внимательно прочитаем из книги пророка Захарии, из 9 главы, из 9 стиха, два стиха, 9 и 10 Захарии. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Но обычно дальше не цитируется, а дальше вот что. «Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный лук, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря, от реки до реки, до концов земли». Обратите внимание, есть и продолжение. То есть Мессия придет и принесет с этим что? Вот то, о чем мы и говорили только что. Политическое процветание, политическое могущество, экономическое процветание, социальное хорошее обеспечение и так далее. То есть вообще-то речь идет о некотором политическом лидере, который применит военную силу. Истребит конницы у Ефрема. Соответственно, Северное царство получит освобождение. Сокрушен будет бранный лук, то есть они победят в своих битвах. Сам Мессия возвестит мир народам, но уже по правилам евреев. И владычество его будет от моря до моря. Итак, мессианские ожидания Израиля вполне оправданы. Они ожидают политического лидера, который принесет избавление. Вот они чему особенно так радуются. Наконец-то, не в сей ли день идет избавление Израилю? Израилю еще неведомо, что их настоящий Мессия уже принес гораздо более, чем они ожидали. Он пришел на эту землю для того, чтобы взыскать и спасти погибшие. Но они говорили: «Господи, это слишком много. Достаточно просто хорошей жизни на этой земле». Толпа еще не понимает, что эта личность, что этот человек, это не просто человек, это Бог и человек, несет искупление всему миру. Толпа пока еще этого не понимает. Она радуется царю, который способен кормить. Им это нравится. Воскрешать мертвых. Великое чудо. Лечить, облегчать боль. Разрешать конфликты. Делать разные добрые дела. Причем самое важное при этом. Не требуя ничего взамен вовсе. Вы хотели бы иметь такого царя? Президента, мэра города или губернатора? Который будет вас понимать. Который скажет: ну, не хватает хлеба или высокая цена, ну, понизим. Мясо, да какие вопросы, будет больших хороших продуктов. С понижением цены. Ну, я, честно говоря, проголосовал бы за него сразу. Да, есть такая особенность у нас. Мы стремимся каким-то образом влиять на политическую ситуацию в государстве. Да, мы стремимся как-то. Может быть, не прямо, а опосредованно. Пусть не мы конкретно, но так или иначе. Вы знаете, очень интересный есть фрагмент в послании филиппийцам. Апостол Павел пишет свое послание, свое письмо этой церкви. И вот обычно, когда я спрашиваю, размышляем иногда со студентами, с братьями и сестрами, разбирая Священное Писание, о чем послание филиппийцам? Кто может сказать, о чем послание филиппийцам? Первое, что приходит в голову, о радости. Причем о радости там почти ничего не говорится. Там сказано, да там всего лишь один раз о радости сказано. Вот например, интересный момент, подождите, давайте сейчас, интереснейший момент, о радости все запоминают. А то, что апостол Павел там черным по белому пишет, приветствует вас из дома Кесаря. Все пропускают это почему-то. Апостол Павел оказался заключенным в Риме, причем не просто в Риме, он оказался в притории. Что такое притория? Что такое преторианская гвардия? Римские войска были тоже разнообразные. Там были и ФСБ, и ФСО, и значит, внутренние войска, и разные виды войск. Все было. Апостол Павла охраняла ФСО, Федеральная служба охраны. Это личная охрана Кесаря. Апостол Павел начал там благовествовать. Вдруг начали люди из этих из ФСО каяться. Причем интереснейшим образом. Потом это все заползло даже в семью Кесаря. Ближние императора римского покаялись, приняв Господа Иисуса Христа. И поэтому многие братья, ободрившись узами апостола Павла, начали беспрепятственно благовествовать. Почему-то, если что, Кесарю можно сказать, там он заступится. Понимаете, вот о чем послание, собственно говоря. Как хорошо, когда люди, стоящие у власти на нашей стране, вообще, на самом деле, это очень хорошо. Это очень хорошо. Это очень полезно бывает. Вообще, нам хочется вот иметь такого лидера, который бы действительно удовлетворял все наши потребности. На самом деле, у нас потребительское отношение ко всему. Вот интересно, что Иисус Христос разговаривает с женщиной-самаритянкой. 4 глава, 14 стих, хорошо известно. Иисус Христос говорит ей о духовных вещах, говорит о том, что кто будет пить воду, которую я дам, духовную воду, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. И тут же женщина-самаритянка, чего? Глаза загорелись? Господи, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды не приходить сюда черпать. Каждый раз днем одна и та же история. Господи, как бы хотелось бы, вот где-нибудь бил бы этот источник. Да. Вот водопровод какой-то или что-то, ну, ты же можешь, наверное. Обратите внимание. Вот это первое. Но, слава Богу, Господь достучался все-таки до ее сознания, и она приняла что-то другое, гораздо более великое. Народ хотел удобного царя. Народ, встречающий Иисуса, салютовал ему, приветствовал его. Не потому что любили, просто кормил, просто лечил. Иногда воскрешал. Так сказать, обеспечивал первичные нужды. И только намного позже апостол Павел, войдя в присутствие воскресшего Спасителя, скажет удивительные слова, ибо он, Христос, кстати, в послании филиппийцам тоже, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобно человеком и по виду став как человек, смирил себя, став послушным даже до смерти, и смерти крестной. Вот смысл-то прибытия Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Но об этом никто не говорит, этого даже никто не видит. Мессия Христос выполняет гораздо более сложную функцию, но большинству это неведомо. Однако все не так просто. Обратите внимание, вот в тот фрагмент, который мы с вами прочитали, евангелист Иоанн вводит повествование о ком? О Марфе и Марии. И об Иуде тоже немножко говорит. На самом деле, если вот так чисто литературоведчески смотреть, не очень как-то вписывается. Зачем? Надо говорить сейчас о главном событии. Вход Иисуса Христа в Иерусалим. И тем не менее, Иоанн вводит именно это повествование здесь. Мария, которая взяла мира, помазала Иисуса, отерла его ноги волосами своими. Читаем, тогда Мария, взяв фунт мира из нарда чистого, многоценного, очень дорогостоящего, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. Эта история на самом деле не может никого равнодушным оставить. Вообще. На ноги вылить драгоценное мира. Стоимость этого мира Иуда оценил примерно в 300 динариев. Да потом еще и волосами ноги вытереть. Удивительно. Но 300 динариев, снова вот об Иуде, об этом. Вы знаете, что один динарий – это плата человеку за его дневной труд. Причем это хорошая, добротная плата. Это значит 300 дней, 300 рабочих дней усиленного труда. И вот это все вот так раз. Да, не есть, не пить, абсолютно правильно, не есть, не пить. И это все раз, вот, и выливается просто так, как бы. Наверное, бедный Иуда чуть дар речи не потерял, когда увидел. Или там свой ящик чуть не выронил, когда это все увидел. А почему? А потому что он был такой же, как и эта толпа. Злостные потребители. Для него Христос – это инструмент, это нажива, это способ, это расходный материал. Жизнь Иисуса для него уже оценена. Сколько? 30 серебряников. Но вернемся снова к Марии. Она вылила это мира, нисколько не пожалев вообще об этом и не задумавшись о деньгах вообще. Для нее это было совершенно что-то другое. Потому что для Марии Господь Иисус Христос был не инструмент, не средство достижения цели. Не то, что эксплуатируется ради достижения чего-то. У Марии отношение было далеко не такое, как у толпы или у Иуды. Для Марии Христос – сама цель. Для нее находиться у ног Иисуса – это смысл жизни. Она считает, что и нечего более желать, чем только пребывать и находиться в присутствии Бога. Конечно, ей приятно. Господь дал ей немало. Воскрешенного брата Лазаря, восстановленную семью, божественный мир и покой в ее сердце. Но вместе с тем, для нее самое главное, самое необходимое – это присутствие Бога в ее жизни. Еще раз скажу, Христос для нее – это не средство достижения какой-то цели, не инструмент. Это сама жизнь, сама цель. В этой связи не могу не процитировать из Псалтиря, с 26-й Псалтырь. Давид писал об этом. «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Обратите внимание, царь, сколько возможностей развлечься, сколько возможностей как-то занять себя какими-то удивительными, ну я не знаю, чем, что царь может себе не позволить. Наверное, он еще и помыслить такого не может, что он не может себе позволить. Давиду ничего это не нужно. Одного просил я у Господа, только пребывать в доме Господнем. Вы знаете, вот это удивительная вещь. Я тут недавно перечитывал кое-какие книжки, это атеистическая литература, такая современная атеистическая литература, она не очень распространена. Я ее читаю специально для того, чтобы быть в тонусе, в том смысле, чтобы говорить с людьми, которые не верят в Бога. И вот один такой философ дает определение молитвы. Знаете, что такое молитва для него? Молитва – это то, что когда ради нужды одного никчемного человека, значит, он просит Бога, чтобы тот отменил законы природы или причинил ущерб другому. Вот если вдуматься по большому счету, то мы, так, в общем, человек просит там исцеления, оздоровления. Но, понимаете, есть объективные законы физиологии, да, жизни человека. Там все идет по своим законам. Значит, Бог должен что-то сосуды там перекрыть или там с жидкостями что-то сделать. То есть, как бы нарушение идет физической природы. Внимательно, если подумать, то, в общем-то, где-то он прав. Он прав только в том случае, если молится Богу человек-потребитель. Но есть и другая молитва. Молитва прославления, молитва благодарения, молитва радости. Когда человек, молясь, восстанавливается со своим Всевышним Богом, входя в Его присутствие, и по большому счету этому человеку, молящемуся от Бога, ничего не надо, только быть бы с Ним. Как Давиду, который желал быть в храме, который желал быть в доме, где прославляется имя Божие. Давид вскрывает и объясняет смысл человеческой жизни. Знаете, к сожалению, евреи, как бы они ни возвышали себя, считая себя народом избранным, на самом деле мыслили так же, как и последние язычники, которые, принося в капище свои дары, говорили своему божеству, которому они поклоняются, следующие слова: «Я даю тебе, о мое божество, чтобы ты дал мне, возвратил мне обратно», желательно мерою гораздо больше. Вы знаете, Давид стал мужем по сердцу Бога только потому, что видел в Боге не только защиту, средства для существования, но и смысл жизни, как увидела это Мария. Самые чистые, самые искренние отношения между людьми – это отношения, когда ты что-то делаешь, совершенно не ожидая ничего взамен. Любили ли ученики Иисуса Христа, нашего Господа, своего Господа до конца, как заслуживал Спаситель? И здесь выясняется, что не совсем все дело обстоит так. Об этом читаем в Евангелии, в том же Евангелии от Иоанна. Христос говорит: «Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня». Если вчитаться внимательно, понимаем: если бы любили меня, то возрадовались бы, а вы не любите меня, а потому и не радуетесь, что я ухожу. Почему? Потому что опять та же самая ситуация. Вы привыкли к моему присутствию, к комфорту, что вы защищены, накормлены. Если у вас возникают какие-то сложности в жизни, вы тут же прибегаете ко мне, эти сложности разрешаются мигом. Подлинная любовь, которую ожидал Спаситель от своих учеников, заключалась в том, чтобы отпустить его. Они не были даже к этому готовы. «Нет, Господи, оставайся при нас. Нам очень хорошо. Господь им говорит, что я предназначен для всех». Ну, может быть, Господи, но это так нам неприятно слышать. Не будем осуждать этих людей. Далеко и часто мы не очень совершенны. Мы плачем порой на могиле своих родных, близких, друзей, далеко не потому, что жалко их. Им-то, может быть, уже гораздо лучше, чем нам. Просто нам себя жалко. Как же мы тут без них-то? Родители порой держат в орбите своих детей далеко не потому, что дети нуждаются в их опеке, но потому, что вот им нужны эти дети для того, чтобы определенным образом самореализовываться. Они не готовы отпустить по другим причинам. Учителя порой проявляют заботу об учениках, которые, возможно, уже давно переросли своих наставников. Просто вот опять самореализация. Так что такое подлинная любовь, настоящая любовь, которую учит нас Спаситель, которую учит нас Иоанн, показывая образ Марии? Это искренняя любовь, не ожидающая в конечном счете ничего взамен. Зачем мы сегодня пришли сюда? Для того, чтобы что-то получить, конечно, обязательно, мы должны что-то получать. Если мы не получаем, то, наверное, теряется смысл христианского общения. Но на самом деле мы здесь прежде всего для того, чтобы отдавать, соединяясь со Всевышним, зная, что Господь, конечно же, воздаст и нам. Итак, чтобы войти в Его присутствие, получая, отдавать. И речь идет, конечно, далеко не о материальном. Прежде всего, о гораздо большем – братской и сестринской любви, сострадании, способности включать в свой круг тех людей, которые не чувствуют той любви, которую хотели бы чувствовать. Итак, народ взял пальмовые ветви и вышел к Иисусу, восклицая: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него. – Ученики сперва не поняли всего этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что и как о нем было написано.